Глава 24. Клейтон швырнул на противоположное сиденье экипажа отчеты, которые просил привезти брат, и откинул голову на подушку, сгорая от нетерпения поскорее оказаться в городке и увидеть Уитни. Лошади замедлили шаг, приближаясь к замощенным улочкам города, и Клейтон выглянул из окна. Тяжелые тучи низко нависли над домом, безнадежно, плотно закрыв неяркое осеннее солнце. Дорогу неожиданно загородили перевернутый фургон и несколько пустых колясок, чьи владельцы пытались поставить фургон на колеса и поймать разбежавшихся овец. «Макрей!» — раздраженно окликнул Герц. «Когда мы подъедем поближе, остановись и помоги, чем можешь, иначе мы весь день проторчим здесь». «Будет сделано, ваша светлость», — отозвался Макрей с высоты своего сиденья. Клейтон посмотрел на часы, и уголки губ брезгливо опустились. «Он ведет себя, как потерявший голову идиот, мчится сюда на день раньше, чем обещал. Гонимый нестерпимой потребностью поскорее увидеть Уитни, Клейтон покинул дом брата в 6:00 утра и направился прямо сюда, вместо того, чтобы провести весь день в Лондоне, как рассчитывал раньше. Они мчались 7 часов с такой скоростью, словно вся жизнь Клейтона зависела от того, как скоро он увидит Уитни, останавливаясь лишь за тем, чтобы сменить лошадей. Он не должен был оставлять ее на целую неделю. В сотый раз твердил себе Клейтон. За это время она наверняка успела поднять очередной мятеж против отца, да и самого Клейтона, поскольку они вынуждают отказаться от Северина. Что за упрямая маленькая дурочка? По-прежнему уверена, что любит это ничтожество. Прелестная, живая, вспыльчивая, великолепная маленькая дурочка. Да питая она к Северину хоть какие-то чувства, в жизни не стала бы отвечать так страстно на его ласки. Он стремился наполнить ее существование радостью, а ночи — наслаждением, добиваясь, чтобы Уитни полюбила его так же сильно, как он ее. Клейтон мрачно нахмурился, а потом с долгим презрительным вздохом был вынужден сознаться, что лгать самому себе больше не имеет смысла. Он влюблен в Уитни. В 34 года после бесчисленных женщин и бесконечных романов он пал жертвой невыносимо дерзкой, ослепительно неотразимой девочки-женщины, которая, не задумываясь, вызывала его неудовольствие, издевалась над титулом и наотрез отказывалась подчиниться его власти. Ее улыбка согревала сердце Клейтона, а прикосновение зажигало огонь в крови. Она могла пьянить, чаровать, бесить его, как ни одна женщина в мире. Он не мог представить себе будущего без нее. Оказавшись лицом к лицу с печальной истиной, Клейтон и теперь еще сильнее хотел поскорее увидеть Уитни, снова ощутить безоглядное счастье при виде девушки, держать ее в объятиях, слышать нежный голос, познать пьянящее наслаждение. Макрей остановил экипаж перед лавкой аптекаря и спустился, чтобы помочь поймать последних овец и сунуть их в поднятый, наконец, фургон. Не в силах больше выдерживать 7-часовое заточение в душном экипаже, Клейтон тоже вышел и присоединился к зрителям, наблюдавшим, как мужчины гоняются за овцами. Улыбка коснулась его губ, когда пекарь, сделав отчаянный рывок, бросился на лохматую беглянку, промахнулся и сбил с ног другого добровольного помощника, уже успевшего схватить овцу. «Весьма забавное зрелище, не находите?» — осведомился мистер Олденбери, выходя из лавки и присоединяясь к зевакам. Однако поистине волнующее событие вы все-таки пропустили. Аптекарь лукаво подмигнул и наградил Клейтона дружеским тычком под ребра. Новости разлетелись по всему городу. Сразу две помолвки. Неужели? Равнодушно бросил Клейтон, по-прежнему не сводя глаз с фургона, который, наконец, оттащили на обочину. «Да, представьте себе», — продолжал мистер Олденберри. «Однако вы не успеете поздравить обеих невест. Они уехали в Лондон». И, понизив голос до сценического шепота, добавил: «Лично я думал, что девчонка Стоуна выберет вас». Но она всю жизнь гонялась за Северином и, наконец, его заполучила. Они обручены. И буквально на следующий день я слышу, что мисс Аштон объявила о помолвке с мистером Редферном. Удивительно, как все было спокойно, ничего не происходило. И вдруг Клейтон резко повернулся, и мистер Олденберри в ужасе застыл, натолкнувшись на убийственный взгляд ледяных глаз. «Что вы сказали?» «Почти не слышно, но от этого не менее зловеще», — осведомился Клейтон. «Я, мисс Стоун и мисс Аштон обе обручились в ваше отсутствие. Вы либо лжете, либо ошибаетесь». Мистер Олденберри даже отступил. Такое бешенство полыхнуло во взгляде герцога. «Нет, вовсе нет. Спросите любого в городе, и все скажут вам, что это правда. Мисс Стоун и мисс Аштон обе уехали вчера вечером. Нет, утром, и почти одновременно. Мистер Аштон сам сказал, что они собираются заказать себе приданое в лучших магазинах», — заверил он даже с каким-то отчаянием. — «Мисс Стоун погостит у леди Арчибалд, а мисс Аштон у дедушки с бабушкой». Аптекарь явно стремился доказать, как хорошо осведомлен. Клейтон, ничего не ответив, повернулся и направился к экипажу. Мистер Олденберри подошел к собравшимся, беззастенчиво пытавшимся подслушать его разговор с мистером Уэстлендом. «Видели, как он взглянул на меня, когда я сказал, что мисс Аштон уехала в Лондон покупать приданное?» — спросил он, азартно блестя глазами. «И подумать только! Все это время я был уверен, что он ухаживает за девчонкой Мартина». «Поместье Стоунов!» — рявкнул Клейтон Макрею, впрыгивая в экипаж. Лошади подлетели к крыльцу дома Уитни, и навстречу поспешно выбежал лакей. «Где мисс Стоун?» — осведомился Клейтон. Ледяной голос остановил на полпути руку слуги, уже потянувшегося к дверце кареты. «В Лондоне, сэр», — ответил тот, отступая. Прежде чем экипаж успел остановиться перед домом, который являлся временным жилищем Клейтона, он уже успел соскочить. «Вели запрячь свежих коней», — бросил он изумленному кучеру, — «и будь готов ехать в Лондон через 10 минут». Ярость кипела в душе герцога раскаленным свинцом, словно серной кислотой, выжигая нежные чувства Куитни. А думать только! В то время как он, одурманенный глупец, мчался к ней, она упорхнула в Лондон покупать приданое, за которое, напомнил он себе, в новом приливе слепящей ярости заплачено его деньгами. «Будь проклята, эта хитрая дрянь!» — в бешенстве процедил он сквозь зубы, поспешно переодеваясь. «Ничего. Он получит специальное разрешение на брак, подписанное самим архиепископом, и тут же потащит ее к алтарю, если понадобится, за волосы». «Нет, нет, черт возьми, никаких разрешений. Почему он обязан ее ждать? Нужно немедленно увезти девчонку в Шотландию и жениться там. Последствия скандала, которые придется вынести Уитни, и будут самым достойным для нее наказанием». Клейтон горько проклял себя за то, что уважал ее целомудрие и не насладился этим прелестным телом, ожидая и надеясь, что она сама по доброй воле признается в своих чувствах к нему и согласится выйти замуж. Но теперь ему безразличны ее желания. С этого момента все будет так, как захочет он. Уитни может склониться перед его волей, или он заставит ее подчиниться, а ему все равно. Ровно 10 минут спустя, переодевшись, Клейтон вылетел из дома и бросился в коляску. Он выдержал долгий путь назад в Лондон в попеременном состоянии ледяного спокойствия и едва сдерживаемого бешенства. Уже за полночь карета остановилась перед ярко освещенным домом Арчибалдов, где веселье, очевидно, было в самом разгаре. «Подожди, я сейчас буду», — бросил он кучеру и, поднимаясь по ступенькам крыльца, ощутил, как бушующий в душе гнев превращается в ледяную решимость. «Своевольная, злобная, мерзкая девчонка наставила мне рога. Дрянь! Расчетливая, лживая!» — накаляясь, подумал Клейтон и устремился мимо изумленного дворецкого навстречу смеху и музыке. Прохладный ночной ветерок освежал разгоряченное лицо Уитни. Девушка со слепительной улыбкой делала вид, что внимательно слушает джентльмена, последовавшего за ней на террасу, куда она ускользнула в надежде побыть подальше от общего веселья. Несмотря на оживленное лицо, брови мрачно хмурились, а в глазах стыла боль. Уитни в который раз безнадежно оглядывала собравшихся в бальной зале, хотя было понятно, что уже слишком поздно, и он не приедет. Возможно, не получил ее приглашение или направился прямиком к ней, не заезжая в Лондон. Уитни вздрогнула, жалея сейчас, что написала тете Энн и предложила ей навестить родственников, поскольку Уитни все успела уладить. Следовало бы дождаться, пока Клейтон не известит, что принимает предложение. Нет, все это неправда. Секретарь Клейтона прекрасно осведомлен о планах хозяина. Нет смысла обманывать себя. Клейтон предпочел тактично игнорировать ее записку. Негодование девушки уступило место глубокой обиде. Уитни распустила волосы по плечам, поскольку Клейтон сказал, что такая прическа нравится ему больше всего. Она даже оделась специально, чтобы угодить ему, в изящное платье из кремового атласа, расшитое жемчужинами. Словом, сделала все возможное, чтобы порадовать Клейтона, а он даже не счел нужным прийти или хотя бы отклонить ее приглашение. Едва сдерживая слезы, Уитни пыталась убедить себя, будто мучительное разочарование терзает душу лишь потому, что она, наконец, набралась мужества сказать, что согласна выйти за него замуж. Но раненое сердце подсказывало другое. Она тоскует по нему, умирает от желания видеть его улыбку, признаться, что сдается, что проиграла в этом поединке характеров, почувствовать силу его объятий, сладость поцелуев. Она надеялась, что сегодняшний вечер станет для них началом новых отношений. Уитни сморгнула жгучую влагу, полной решимости хорошо провести хотя бы остаток испорченного вечера. Клейтон сухо раскланялся с теми немногими гостями, которых знал, и обвел комнату взглядом хищника, готового наброситься на добычу. Заметив Дювиля, идущего к дверям террасы с двумя бокалами шампанского в руках, он проследил, куда тот направляется, и сцепил зубы в неистовой злобе. На террасе стояла Уитни, окруженная не менее чем полудюжиной поклонников. Клейтон С обманчивой небрежностью последовал за Ники и брезгливо поморщился, поняв, что все мужчины делают вид, будто играют на различных музыкальных инструментах. Дирижером была, конечно, Уитни. Очаровательно улыбаясь, она размахивала невидимой палочкой.